Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В городе Крымске Краснодарского края в годовщину катастрофы продолжают вспоминать погибших.
Мое мнение, что в этот день не надо бы никаких ни плясок, ни песен, ни театральных постановок.
Кому нужно выездное заседание в Чечне президентского совета по правам человека, намеченное на понедельник?
Из этого подадут хорошую картинку, из Чечни только хорошие новости.
10 июля – окончание регистрации кандидатов в мэры Москвы.
Большинство проблем Москвы – это проблемы конкретных районов, а иногда даже дворов.
В среду исполнится 2 года со дня гибели на Волге теплохода «Булгария». В суде Бостона 10 июля начнутся слушания по делу Джохара Царнаева.
По обвинению, как мне кажется, позиция сильнее. В его распоряжении масса вещдоков.
Во вторник в Италии суд над бывшим капитаном лайнера «Коста Конкордия» Франческо Скеттино. 12 июля – 70-летие крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны под Прохоровкой. А что произошло в тот день на самом деле?
Сталин очень был возмущен и назначил специальную следственную комиссию Маленкова.
И в субботу, 13 июля, татары, башкиры и другие волжские народы во всем мире отмечают Сабантуй. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». В воскресенье в городе Крымске Краснодарского края продолжились акции памяти жертв прошлогоднего наводнения. В ночь на 7 июля 2012 года погибли 153 человека. Ночь скорби и открытие монумента прошли на фоне непрекращающихся судебных разбирательств из-за компенсации пострадавшим и уголовного процесса над чиновниками, из-за халатности которых, по мнению прокуратуры, погибли люди. Рассказывает Марьяна Трачешникова.
Вопрос о том, откуда все-таки в город пришла вода, для местных жителей, похоже, не актуален. Они изо всех сил стараются наладить жизнь и каждый раз после дождя тревожно глядят на реку. Дом матери 4 детей Алии стоит в 11 метрах от русла реки Адагум. Но добиться решения о признании его подлежащим сносу и получить новое жилье никак не удается.
Хорошие дома у всех пошли под снос, а мы стоим, не знаю почему. Я как дожди, я ночью не сплю, я стою у окна. Как дожди, они плачут, у меня малая говорит, уедем отсюда. А куда уедем? Нет денег, куда я уеду?
Во время наводнения 2002 года вода в доме Алии поднялась на 1 метр 75 сантиметров. В прошлом году этот полутораэтажный дом оказался затопленным почти полностью. Уровень воды достиг 4 метров 60 сантиметров. По словам Алии, компенсации хватило лишь на минимальный ремонт, и по большому счету жить в доме нельзя. За зиму стены покрылись плесенью и грибком. Но многие жители Крымска, чьи дома все-таки снесли, получили квартиры в срочно отстроенном жилом микрорайоне «Надежда». По словам волонтера Натальи Киселевой, которая на днях вернулась из Крымска, где летом и осенью прошлого года координировала работу волонтерского лагеря «Добрый», переезду рады не все.
Кто-то супер доволен, что классная квартира, вообще шикарно. Кто-то говорил, что наоборот, это клетка, потому что привыкли, что есть свой приусадебный участок, дом, сад, животные какие-то. Я заходила во многие дома, в которых была год назад. Конечно, это вызывает невероятную радость, потому что это больше не серые мокрые бетонные коробки, а нормальные человеческие квартиры с там, светлыми занавесками. Жизнь вернулась, и это очень радостно.
Жители Крымска до сих пор продолжают судиться. Из-за компенсации, из-за того, что деньги на капитальный ремонт выплачиваются исходя из жилой, а не общей площади пострадавшего дома, в суды вынуждены обращаться и те жители города, у которых по каким-то причинам не оказалось документов, подтверждающих право собственности на разрушенные в Крымске дома. Адвокат Аллы Ситникова, которая в последний год представляла интересы десятков пострадавших от наводнения граждан, сейчас пытается добиться компенсации для своей доверительницы Людмилы Чупровой. У нее на руках решение суда, дающее право на получение 2 миллиона рублей компенсации в связи со смертью единственного члена семьи, бабушки Фаины Васильевны Чупровой. Решение вступило в силу 20 ноября 2012 года, но до сих пор не исполнено.
Полгода прошло, но до сих пор выплат нет, и устно ей говорят, что, скорее всего, вам будет отказано. На каких основаниях? Непонятно. Документы находят в различных инстанциях, в частности, вот они в отделе полиции находятся в Краснодаре. А написано, что она признана потерпевшей и имеет право на получение компенсации. Крымский район включили эту девочку в списки на получение. И эти списки пошли дальше проходить какие-то проверки. У нас в Конституции написано, что решение суда обязательно для всех органов власти и управления. И как это может краснодарская, например, полиция рассматривать вторично это дело и решать, надо производить выплаты или не надо? Есть закон, в котором написано, что все члены семьи погибших получают компенсацию. Не надо больше никаких дополнительных решений. Кто выплачивает, тоже есть в этом постановлении. Там, например, ГУЧС, что федеральный бюджет 1 000 000 выплачивает и краевой бюджет 1 000 000 выплачивает. Все прописано в законе, не надо этого дублировать в суде. Просто эти все органы не выполняют ни указ президента, ни постановление губернатора, ни решение суда.
Тем временем в здании Крымского городского культурного центра проходят слушания по уголовному делу о халатности чиновников, не оповестивших жителей о надвигающемся наводнении. Председательствует в процессе судья Абинского районного суда Краснодарского края Владимир Макаренко. Крымским судьям дело не доверили. Прокуроры посчитали, что они не смогут беспристрастно разобраться в происшедшем. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
О ситуации в Крымске сегодня и о нерешенных городских проблемах я побеседовал с редактором местной газеты «Электрон ТВ» Ларисой Сафроновой. Изменилось ли что-то за последний год в отношениях властей и жителей пострадавших районов?
Но у нас новая власть, поэтому изменилось отношение, хотя бы потому, что это другие люди, у них есть возможность говорить о планах, с них не спросишь, что было вчера. Надо правду говорить, что, конечно, большинство людей получили жилье в новом микрорайоне, который строился для военных, Министерство обороны передало его пострадавшим, и построено, сдано уже 5 9-этажек. Одна в центре и 4 на микрорайон, называется «Надежда». И туда переселились из самых пострадавших районов города. Они, конечно, как подарок этот не воспринимают. Вот недавно мы разговаривали с женщиной. Она говорит, для меня это небольшое счастье, потому что если бы я купила эту квартиру или получила ее на производстве, это было бы счастье. А для меня счастье было бы вернуть все, как было до наводнения. Ну, я думаю, что многие крымчане тоже так думают. Что это, ну, компенсация. Компенсация, которая даже неравноценна тому, что было.
Можно ли говорить, что край сейчас лучше подготовлен к неожиданным стихийным бедствиям, чем раньше?
Мы на это очень надеемся, хотя вот нам обещали проекты защиты показать города еще осенью прошлого года. До сих пор мы их не видели, проекты защиты. А уже есть информация, что из этих 6 проектов уже 1 выбрали. Об этом у нас информации тоже нет. Что действительно предпринято вот так глобально, мы не знаем. Стоит 3 экскаватора, вот у нас под центральным мостом, вот гребет на одном месте. Нам кажется, это мартышкин труд. Может, специалисты это как-то по-другому прокомментируют.
Как движутся судебные дела против чиновников, признанных виновными в случившемся?
Процесс на некоторое время прекращался, сейчас 2 июля возобновился. Одна из обвиняемых больна, поэтому откладывают рассмотрение ее дела. Все думали, что закончится процесс к годовщине, но он пока продолжается. Опрошены все свидетели стороны обвинения, сейчас очередь свидетелей стороны защиты. Вот у нас сейчас главная дилемма, как бы противостояние с властью, о том, что они считают, мы мало пишем о хорошем. Это может быть моя позиция, может, со мной кто-то тоже разделяет. Что хорошее, то, что власть делает, это как бы их работа, они за это зарплату получают. Что СМИ должно вот на божий свет вытаскивать все проблемные вопросы, там, где несправедливость, несоблюдение закона. И поэтому им кажется, что не очень позитивный образ власти Краснодарского края, Крымского района в целом мы подаем. Вот у нас некоторые разночтения в этом плане. Мы, конечно, согласны, что о хорошем тоже нужно писать, мы это делаем, и много. Но то, что критика должна быть в полном объеме, мы вот от этого не отступимся.
В эфире «Радио Свобода» была редактор крымской газеты «Электрон ТВ» Лариса Сафронова. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Президентский совет по правам человека 8 и 9 июля проведет в Грозном выездное заседание. На мероприятии, где ожидается присутствие полпреда президента Александра Хлопонина, главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, а также омбудсмена Владимира Лукина, обсудят перспективы развития гражданского общества в регионе. Независимые правозащитники расценивают это событие как пиар-ход российских властей, рассказывает Анастасия Кириленко.
Там будет обсуждаться вопрос развития гражданского общества на Северном Кавказе, в каком состоянии оно сейчас находится, с какими трудностями сталкивается и что можно сделать, чтобы убрать убрать эти проблемы с пути развития гражданского общества, сказал Михаил Федотов агентству РИА Новости. На запрос «Радио Свободы» Михаил Федотов не смог оперативно ответить и только указал, что вся информация о мероприятии в Чечне будет доступна на сайте Президентского совета по правам человека. По мнению главы правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, все мероприятие в Грозном является декоративным, смысл которого – показать, что из Чечни приходят только хорошие новости.
Поскольку совет при президенте состоит из советников, которые туда пошли вполне добровольно и, вероятно, знали, куда шли, то они могут ехать и могут в этом участвовать. Просто я не очень понимаю задачи этого совещания.
Развивать гражданское общество.
Развивать гражданское общество. Это прекрасно. Там, где гражданское общество только что собиралось и дружно благодарило местную власть, собственно, прямой своей деятельности, то есть принимать жалобы от людей и содействовать защите их прав, там, мягко говоря, трудновато. То есть люди только в крайних случаях подают заявление при первой возможности, чуть ситуация улучшается, их забирают. Когда люди боятся быть свидетелями, боятся о чем-то сообщать. Я не уверен, что это место подходит для каких-то благостных речей. То есть я понимаю, что там будет Рамзан Кадыров, там будет телевидение, что из этого подадут хорошую картинку, ищешь не только хорошие новости.
На выездное совещание Президентского совета по правам человека в Грозном приглашены представители силовых структур, заявил Михаил Федотов агентству РИА Новости. Впрочем, вряд ли чеченские власти намерены допустить расследование нарушений прав человека силовыми структурами в республике, полагает Александр Черкасов.
Вот смотрите, сейчас есть уже 3 дела в Страсбурге решенных по преступлениям, совершенным уже в кадыровской Чечне. Что по каким-то из этих дел будут отданы под суд виновные, пока этого нет. Что вместо полной защиты силовиков своих, Рамзан Кадыров все-таки способствовал тому, чтобы они ходили на допросы и хоть как-то содействовали проведению следствия. Не знаю, что теперь республиканское руководство не будет мешать прокуратуре и Следственному комитету расследовать преступления местных силовиков. Ну, я уже нарисовал вам картину чудес, потому что это вот то, что необходимо. Но пока это из разряда чудес. Я не уверен, что этого удастся добиться на предстоящем совещании.
В выездном заседании Президентского совета по правам человека в Грозном предшествовал Единый Кавказский форум правозащитников, согласованный с чеченскими властями. Правозащитники благодарили за помощь в организации события непосредственно Рамзана Кадырова. Имя убитой правозащитницы Натальи Стемировой не прозвучало на форуме ни разу. Почему? На этот вопрос отвечает правозащитница, руководитель информационного агентства «Объектив» Хеда Саратова.
От того, что мы там что-то скажем, наверное, мы ничем не помогли бы не той же правозащите. У нас есть работа, которую мы собираемся делать в память о Наташе, в расследовании, как-то в том же месте, где Наташа была выброшена, мы хотим поставить камень. Посадили уже, кстати, 2 дерева, которые растет уже 2-й год. Хотя мы эти вещи не озвучиваем, но мы делаем это. Почему в Москве не бывает, а почему в Чечне мы будем так громко заявлять о том, что от того, что мы говорим, мы делу не поможем. Нам нужно просто встать на другие рельсы и работать немножко по-другому. Аня Политковская была убита, да, вот, и сколько раз там мы слышим там лозунги о том, что вот до сих пор не назван убийца, там, ну, названы какие-то люди вообще непонятные. То есть это не только в Чечне происходит.
Между тем, многие правозащитники уже эмигрировали из Чечни. Так легче сохранить независимость. Бывший сотрудник Грозненского мемориала Ахмед Гисаев уверяет, что все преступления, которые обличала Наталья Стемирова, поджоги домов, бессудные казни, в Чечне продолжаются.
После убийства Наташи, я могу вам упомянуть, в 2010 году, это есть информация в открытых источниках, на интернет-ресурсе мемориала, силовики прикрывают родственниками тех, кто ушел в лес, делая фактически живой щит, размещая их на линии соприкосновения фактически с противником, ведя их вперед себя по минным полям, пытались продвинуться, если я не ошибаюсь, в леса Веденского района. Это было в 2010 году. Поджоги домов, это тоже все это время это существовало, это практикуется. Хотя это очень, на мой взгляд, я больше уверен, что это контрпродуктивный такой момент. Даже в борьбе с подпольем или с тем, кто воюет против российской власти с оружием в руках, это контрпродуктивная такая практика, но она существует. существует, похищения существуют, пытки существуют на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии.
Выездной форум президентского совета по правам человека в Грозном пройдет за неделю до очередной годовщины убийства Натальи Истемировой. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». На этой неделе истекает срок подачи документов для регистрации в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. Претенденты, выдвинутые от политических партий, должны до 10 июля предоставить не менее 110 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Самовыдвиженцы должны также собрать около 73 тысяч подписей горожан. О желании участвовать в выборах заявили более 30 человек, среди них исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин, оппозиционер Алексей Навальный, лидер «Яблока» Сергей Митрохин, председатель «Справедливой России» Николай Левичев, коммунист Иван Мельников, шоумен Сергей Паук Троицкий и другие. О проблемах Москвы и способах их решения с экспертами и гражданскими активистами побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
По мнению сопредседателя движения «Жилищная солидарность» Дмитрия Катаева, основными проблемами Москвы остаются дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и растущий уровень коррупции.
Изменилась немножко структура коррупции. Сейчас в основном она идет через благоустройство. Вот там просто черная дыра. Город, в общем-то, в неплохом состоянии, вот так вот, внешне. И тратят сейчас такие деньги на вот это самое его благоустройство, якобы, совершенно бессмысленно, поскольку есть вещи все-таки неотложные. Это капитальный ремонт, который государство так и не делает, не выполняет свои обязательства. И, конечно, дорожное строительство. И старые претензии по жилищно-коммунальному хозяйству, это как было, так и осталось все.
Большой критики со стороны как горожан, так и оппозиционных политиков в последнее время подвергается строительство в Москве крупных автомагистралей, призванных спасти город от пробок. По мнению Дмитрия Катаева, новые дороги транспортную проблему не решат, а только ударят по экологии столицы.
Те дороги, которые строятся, нанесут огромный вред людям, которые будут жить на обочинах этих дорог. По одной, по этой причине их так строить нельзя. Вот нельзя и все. Как нельзя мостить мостовую там телами людей, вот так же нельзя по микрорайон жилым прокладывать вот такие магистрали. Мониторинг всяких загрязнений выдает обычно только средние цифры по городу. Но младенцу ясно, что на обочине магистрали загрязнение раз в 10 больше, чем в среднем по городу. Значит, если в среднем по городу, скажем, 0,3 ПДК, предельно допустимой концентрации, то это значит, что на обочине магистрали будет 3 ПДК, а то и больше. Второй аргумент. Практически все эти строящиеся магистрали, они не решат проблемы пробок. Начинать надо автодорожное строительство не с Москвы, потому что как только мы построим транзитную магистраль через Москву, в нее устремится весь транзит с области, а он большой, и моментально либо пробка, либо эти самые выхлопы. Начинать дорожное строительство надо с дальнего Подмосковья, не с ближнего, вот где-то собирается строить большое центральное кольцо, БЦКД, большую центральную кольцевую дорогу. А надо строить еще большую кольцевую дорогу между областными центрами вокруг Москвы. Это, во-первых, оживит эти города, отвлечет туда из Москвы излишнюю рабочую силу, создаст возможности для объезда московского региона. А в московском регионе надо просто привести в порядок бетонки и ни в коем случае не расширять, потому что все это пойдет по подмосковным лесам, которые и так налады.
Говорил сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев. Многие претенденты на пост мэра Москвы обещают в своих предвыборных программах не только решать хозяйственные проблемы города, но и менять саму систему управления столицей. Так, среди приоритетов оппозиционера Алексея Навального, выдвинутого партией РПР «Парнас», децентрализация управления городом и повышение прозрачности деятельности чиновников. Политическую реформу обещает и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его словам, власть должна перейти под контроль москвичей, должна быть установлена обратная связь между жителями города и властями. Но насколько велики шансы для оппозиционного политика стать эффективным хозяйственником, будучи избранным на пост мэра? С этим вопросом я обратилась к политологу Владимиру Прибыловскому.
В случае гипотетической победы Навального или Митрохина, далее последовало бы совсем не гипотетическая, а стопроцентная акция Бастрыкинского следственного комитета или ФСБ, аналогичная тому, что сейчас происходит в Ярославле. То есть я думаю, что избранный мэр был бы немедленно арестован по уголовному обвинению. Я думаю, что такие люди, как тот же Навальный, тот же Митрохин или, там, скажем, коммунист Мельников, они нашли бы должный компромисс между политическими программами своих партий и амбициями сторонников, с одной стороны, и, так сказать, хозяйственными нуждами.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. По мнению независимого муниципального депутата района Южная Тушина Веры Кичановой, решение хозяйственных проблем Москвы невозможно без структурного изменения системы управления городом.
Большинство проблем Москвы – это не проблемы Москвы в целиком, это проблемы конкретных районов, а иногда даже дворов. И главная проблема Москвы – то, что все управление и решение этих проблем, оно централизовано, решения принимаются на самом высоком уровне. Это тот уровень, на котором люди, даже если это будут честные, порядочные, хорошие, некоррумпированные чиновники, все равно не поймут, что нужно жителям конкретного дома и конкретного двора. То есть, конечно, общегородские проблемы, такие как проблема транспорта, но большинство проблем, даже такие, о которых тоже принято говорить, как об общегородских, как экология, точечная застройка, это проблема не экологии вообще или там застройки, а это проблема, опять же, конкретного двора, где жителей нужно спросить, что им нужно на этом месте. Детский сад, парковка или газон, или роща, что они хотят там видеть. Поэтому я думаю, что если оппозиционный кандидат придет к власти, то первое, что он должен сделать, и это, кстати, очень хорошо, что это понимают почти все оппозиционные кандидаты, это децентрализация власти и передача максимального количества полномочий на места.
Говорила муниципальный депутат Вера Кичанова. По словам политолога Владимира Прибыловского, Москва сейчас один из самых бюрократизированных городов России. В столице принижена роль городской думы, а муниципальные органы не имеют практически никакой власти. По мнению эксперта, для того, чтобы решать городские проблемы, необходимо усиливать роль выборных органов на местах, как это делается во многих западных столицах.
Программы всех демократических кандидатов, да и левых тоже, предусматривают изменение соотношения в администрировании, в контроле между бюрократией и населением. Население, несомненно, нужно привлекать, в нем есть большой потенциал. Собственно, большинство крупных городов мира управляются не так, как Москва, Прилужковье и Собянине. И, насколько я понимаю, и в программе Навального, и в программе коммунистов, и в программе «Яблоко» есть ориентация на западный опыт. Насколько я понимаю, коммунисты собираются ориентироваться на лейбористский опыт. В Лондоне опыт Парижа, Нью-Йорка, Парижа тоже, в общем, все используют.
Выборы мэра Москвы должны состояться 8 сентября этого года. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище в Татарстане затонул туристический теплоход «Булгария». Это стало крупнейшей водной катастрофой в современной России по количеству жертв. 122 человека погибли, спасли 79. На следующей неделе с 10 по 12 июля в Республике Татарстан объявлен траур. На эти же дни назначен перерыв в судебном заседании по делу о гибели Булгарии, начавшемся 2 месяца назад. Судебное разбирательство затягивается по причине неявки потерпевших, которых в этом деле в общей сложности 184 человека. Многие из них живут в других регионах России. Этим людям сложно присутствовать на суде в Казани. Но есть и такие, кто отказывается от участия в процессе, избегая тяжелых воспоминаний. Такая ситуация идет вразрез с требованиями родственников погибших – наказать виновных в массовой гибели людей как можно строже. Но игнорируют суд многие выжившие члены команды Булгарии. Они тоже потерпевшие. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Гумара Абдрахманова, у которого на Булгарии были 12-летний сын и близкие родственники, в начале июля доставили в Московский суд Казани в наручниках. Он не являлся на заседание, хотя проходит по делу потерпевшим. Судебные приставы могли проявить такую строгость, поскольку участие в заседании – это обязанность потерпевшего, если, конечно, он официально не обратился к суду с заявлением рассматривать дело в отсутствии потерпевшего. Гумар Абдрахманов объяснил, что ему было не до того. Приходится смотреть за ребенком, который после пережитого ушел в себя, замкнулся. Но потерпевших по делу о гибели Булгарии десятки человек. Далеко не все из них соблюли формальности, чтобы дать суду возможность идти в установленном законом порядке и в их отсутствие. Потерпевшими признаны выжившие туристы и члены команды Булгарии, родственники погибших. Когда в очередной раз приставы не смогли обеспечить участие в заседании еще дюжины потерпевших, судья принял решение начать допрос свидетелей и параллельно исследовать материалы дела. Допрошенный свидетели говорят, что на Булгарии было слишком много такого, на что вовремя не обратили внимания. Это и не сделанный капитальный ремонт, и перегруженность судна, и команда, некоторые члены которой прикладывались к спиртному прямо во время рейса. Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Мария Потяшина давала показания в суде как свидетель. Она сказала, что Булгария вышла в рейс без судового санитарного свидетельства. Это нарушение относится и к вопросу о превышении количества пассажиров. Если судно рассчитано на 100-120 человек, то, со слов представителя Роспотребнадзора, санинспекторы не выдали бы документ на перевозку в два раза большего числа людей, как это было на Булгарии. Впрочем, чтобы следить за соблюдением этой нормы, инспекторам нужно предоставить право проверять суда каждый раз перед плаванием. Среди потерпевших, кто выступил на суде, был помощник механика Булгарии Константин Пузанков. Незадолго до злополучного рейса он хотел уволиться, но задержался по просьбе капитана и в надежде получить долги по зарплате еще за прошлую навигацию, около 100 тысяч рублей. Константин Пузанков объяснил желание уволиться тем, что судно было в удручающем состоянии. Вместо капитального ремонта двигателя его просто залатали. На агрегатах даже маркировки не было. Ходить с таким двигателем было нельзя, заявил Пузанков. Помощник механика видел своими глазами, как в результате крена Булгарии в открытые иллюминаторы стала заливаться вода. Большая часть неопрошенных еще потерпевших – это выжившие члены команды. Лето для них – время заработков. Кто-то ссылается не только на занятость, но и на необходимость ухода за грудными детьми. Но к членам команды у суда особенно много вопросов. А их нежелание прийти в суд и дать показания вызывает негодование родственников погибших пассажиров. А порой нервозные обстановки в суде, говорят наблюдающие за процессом журналисты. Не ставит ли такое поведение потерпевших под угрозу саму цель суда – выявить и наказать виновных? И что можно и должно сделать в этой ситуации, чтобы судебный процесс сохранил свою легитимность? Глава Ассоциации юристов за права человека Евгений Архипов в первую очередь подчеркнул, что обеспечить участие потерпевших в процессе – это обязанность государства.
Потерпевшие имеют право участвовать в процессе, представлять доказательства, знать о процессе самом, да, какие процедуры там проходят, знакомиться со всеми протоколами, документами, да, материалами уголовного дела и так далее, и так далее. То есть прав у потерпевшего довольно-таки много, и обязанность потерпевшего как раз является на суд. Но, опять же, да, я подчеркиваю, что должна быть уважительность причины. Если потерпевший не является, то, соответственно, без него нельзя провести процесс, и то, безусловно, потерпевший может быть доставлен. Но, опять же, доставление потерпевшего должно происходить за счет государства, а не за счет самого потерпевшего, если речь идет о другом регионе, да, о другом населенном пункте и определенных, скажем так, затратах финансовых. Исходить из чего? Во-первых, из того, что показания потерпевших были даны на стадии следствия, то есть на стадии предварительного следствия. Если суд сочтет данные доказательства достаточными, да, то есть показания есть в деле, то на практике суд, как правило, не вызывает потерпевших. Потерпевшие очень часто пишут заявление о том, что они хотят, чтобы их дело рассмотрено было в отсутствии их, и суд, исходя уже, скажем так, из необходимости, да, целесообразности, достаточности представленных доказательств, принимает решение вызывать их, либо все-таки ограничиться теми показаниями, которые были даны ранее. Эта практика часто, когда потерпевший не ходит на процесс, это очень, к сожалению, распространено среди многих из-за того, что у нас не защищает справа потерпевшего. А из-за этого складывается такое, да, впечатление, что на суд вроде и не надо ходить, а если пойдешь, то какие-то проблемы себе заработаешь. Опять же, да, это обязанность суда все это выяснить и проверить, и уточнить, а почему потерпевший и по каким причинам он не является.
По делу о крушении Булгарии судят гендиректора компании «Арго Речь Тур», субарендатора теплохода Светлану Инякину, начальника Казанского отдела Госморречнадзора Ирека Тимиргазеева и бывшего главного инспектора этого же отдела Владислава Семенова. Обвиняемыми проходят также старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов и старший помощник капитана Булгарии Рамиль Хаметов. Вину в инкриминируемом преступлении признал только Владислав Семенов. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. 10 июля в Федеральном суде Бостона начнутся судебные слушания по делу 19-летнего натурализованного гражданина США Джохара Царнаева, обвиняемого в организации теракта 15 апреля этого года во время бостонского марафона и в других тяжелых преступлениях. В результате действий Джохара и его старшего брата Тамерлана, как сказано в обвинении, обнародованном прокуратурой штата Массачусетс, погибли 3 человека, около 260 получили ранения. 10 июля обвинительное заключение будет зачитано Джохару Царнаеву в суде, после чего его адвокат сообщит, признает ли его подзащитный свою вину по каждому из вменяемых ему преступлений. Позиция прокуратуры на предстоящем процессе более или менее ясна, а вот какую стратегию изберет защита? Это один из вопросов, который корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов задал известному американскому правоведу Таре Гельфман, специализирующейся на юридических аспектах политики в области контртерроризма.
Обвинительный документ по делу Царнаева имеет в общей сложности 45 пунктов, из коих 15 относятся к убийству братьями спустя несколько дней после теракта бостонского полицейского, и 30 непосредственно к самим взрывам. По 17 из 30 пунктов, в том числе по статье «Применение оружия массового поражения», Царнаеву угрожает смертная казнь или, как минимум, пожизненное заключение. Одной из самых примечательных сторон дела специалисты считают решение прокуратуры не включать в обвинительное заключение никаких фактов, которые могли бы свидетельствовать о связях Царнаева с международными террористическими организациями. Напротив, упор сделан на то, что радикализация братьев произошла исключительно под воздействием интернета. Точнее, радикализация ныне покойного Тамерлана, поскольку сам Джохар якобы закоренелым радикалом так и не стал. По официальной версии, он не был замечен ни в экстремистских высказываниях, ни в систематическом посещении веб-сайтов джихадистов, ни в иной компрометирующей деятельности. Иными словами, с позиции прокуратуры, Джохар по своему психологическому профилю скорее обычный преступник, чем убежденный террорист, сказала в интервью «Радио Свобода» профессор юриспруденции Тара Гельфман. Это давняя позиция администрации Обамы. Дела о терроризме не содержат принципиально никаких свойств, которые делали бы необходимым их выделение в особое судопроизводство. Они вполне могут слушаться судами общей юрисдикции, в которых обвиняемый и его адвокаты располагают всем множеством предусмотренных Конституцией средств защиты. Это администрация Буша-младшего исходила из концепции, что терроризм есть разновидность преступления против законов и обычаев войны, и потому относила их к компетенции военных трибуналов. Для нынешней же администрации террористы мало чем отличаются от уголовников, пусть даже очень жестоких, не чурающихся оружия массового поражения и религиозно мотивированных. И насколько обоснована такая позиция? Она представляется мне довольно-таки рискованной. Трибуналы, например, в отличие от судов, вправе легко ограничить доступ защиты к имеющимся у обвинения материалам, представляющим государственную тайну. Одновременно суды общей юрисдикции куда взыскательнее, чем трибуналы, и в плане доказывания вины подсудимого, и в допущении в качестве улик сведений, добытых при допросе, который проводился либо без присутствия адвоката, либо без уведомления допрашиваемого о его праве не сотрудничать со следствием. Сотрудники Генпрокуратуры, ФБР и ЦРУ в течение 16 часов собеседовали с Царнаевым, пока он был в больнице, прежде чем сообщили о его конституционном праве воздерживаться от самооговора, после чего он и прекратил свои словоизлияния. Признание, которое сделал Джохар в течение этих 16 часов об организации взрыва в Бостоне, закон теоретически разрешает обвинению использовать на суде. Но они ему не нужны. Оно располагает массой других доказательств. Причина, по которой закон в порядке исключения допускает подобные признания, заключается в том, что допрос Царнаева без адвоката и без напоминания о конституционных правах проводился не в штатной, а в экстренной ситуации. Когда у спецслужб имелись основания полагать, что может готовиться новый теракт, о котором что-то знает подозреваемый, или что ему известно местонахождение террористов, которые вот-вот ускользнут из страны. Вопрос о том, что образует экстренную ситуацию и как долго может сохраняться допускаемый ее облегченный правовой режим, является, по мнению профессора Гельфман, единственным конституционно значимым аспектом дела Джохара Царнаева. Главная, на мой взгляд, линия защиты сведется к тому, что Джохар Царнаев, хотя он формально и совершеннолетний, слишком молод, впечатлителен и неопытен, и что поэтому он и попал под влияние своего действительно радикализованного и харизматичного брата. У обвинения, как мне кажется, позиция сильнее. В его распоряжении масса вещдоков. Фотосвидетельства закладки рюкзаков с бомбами у финишной черты марафона и отпечатки пальцев на осколках бомб, переговоры братьев по предоплаченным операторским телефонам, за которыми с коротким интервалом последовали взрывы, систематическое посещение веб-сайтов экстремистов с их инструктажем подрывников-любителей, заказ по интернету компонентов взрывных устройств. А чего стоит антиамериканская филиппика Джохара, начертанная на внутренней стороне борта моторной лодки, в которой он прятался от полиции? Помимо нецензурного проклятия в адрес правительства США, она дышит жаждой мести за якобы происходящий геноцид гражданского населения Ирака и Афганистана, в котором он обвиняет американскую армию. Исходит из нее также презрение к жертвам бостонских взрывов, от которых он отмахивается как от побочного урона. Содержит послание, которое Джохар мог вполне считать предсмертным, и такие слова: «Тамерлан – шахид, он сейчас в раю, и я надеюсь к нему присоединиться». Не очень это похоже на невинного юношу, попавшего под дурное влияние и не осознающего, что он творит. Боюсь, не смогут присяжные вписать в этот образ и тот кадр, в котором Джохар оставляет рюкзак с бомбой вблизи 7-летнего мальчика, которого он сознательно и хладнокровно отобрал на заклание. Прокуратура пока не объявила, будет ли она просить для Царнаева высшие меры. Собеседница «Радио Свободы» полагает, что будет. Администрация Обамы, отказавшаяся судить террористов в трибуналах, политически крайне важно продемонстрировать, что суды общей юрисдикции способны наказывать таких преступников быстро и сурово. Защищать Царнаева будут адвокаты, назначенные прокуратурой. По словам профессора Гельфман, это идеалисты, работающие по убеждениям, но в то же время еще и профессионалы. В таком резонансном деле власти ни за что не станут рисковать своей репутацией, назначив подсудимому посредственных защитников.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Говоря о событиях наступающей недели, вернемся на один день назад. В итальянском городе Гроссетто во вторник, 9 июля, должен начаться уголовный суд по делу о крушении в январе 2012 года круизного лайнера «Коста Конкордия». Перед судьями предстанет бывший капитан Франческо Скеттино, который считается ответственным за гибель 32 человек. Бывшего капитана также обвиняют в том, что он покинул судно до того, как были эвакуированы пассажиры. Кроме того, по делу о гибели «Конкордии» проходят еще целых 4 гражданских судебных процесса по разным искам, один из которых подал сам Скеттино, также считающий себя пострадавшим в этой истории. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Как считает судебный следователь Пьетро Молина, подписавший обвинительное заключение и передавший дело в суд, именно Франческо Скеттино является главным виновником трагедии, произошедшей 13 января 2012 года. В следственном заключении сказано: вначале Скеттино замедлил ход судна с тем, чтобы спокойно поужинать до запланированного подхода к берегу, а затем, наоборот, ускорил ход, доведя скорость до 16 узлов. Отягчающее обстоятельство в том, что Скеттино, как капитан, не оставил последним судно, терпящее бедствие, а сбежал с него на шлюпке. В ходе судебного заседания Франческо Скеттино должен будет ответить на все пункты обвинения, в том числе и по поводу оставления терпящего бедствие судна. По мнению судебного следователя Пьетро Молина, Скеттино фактически бросил на произвол судьбы сотни людей, пассажиров и членов экипажа, не способных спастись самостоятельно. Однако бывший капитан круизного судна «Конкордия», наоборот, считает себя спасителем.
За моей спиной многолетний опыт, благодаря которому удалось эвакуировать 4000 человек. Следовательно, речь идет не о божественном провидении, а о чуде. То есть случившееся либо чудо профессионализма, выработанного годами работы.
Франческо Скеттино сам потребовал открытого судебного процесса, поскольку, по его мнению, в ходе прений ему удастся доказать свою невиновность. Тем не менее, бывший капитан, по совету адвокатов, пошел на досудебное соглашение с правосудием, что гарантировало бы ему скорый процесс без опроса дополнительных свидетелей и без проведения следственных экспериментов. Однако в деле есть загвоздка. Скеттино и его защита упорно отрицали наличие злого умысла в действиях бывшего капитана, на чем настаивало обвинение. Судебный следователь усмотрел в действиях Скеттино преступную халатность, однако не поддержал прокуратуру в отношении наличия злого умысла в действиях обвиняемого. Вот как прокомментировал ход судебного расследования адвокат подследственного Доменико Пепи.
Мы потребуем направить дело на доследование, поскольку ясно, что в нем имеются значительные изъяны. Мы готовы к публичным прениям, на что дал согласие и наш подзащитный. Даже если процесс будет проходить по упрощенной и ускоренной процедуре, мы всегда заявляли, что он должен быть публичным, поскольку капитану нечего скрывать. Откровенно говорю, что обвинение в наличии злого умысла в действиях капитана по гражданскому иску продиктовано процессуальной логикой. Если потерпевшей стороне удастся изменить формулировку обвинения, то, само собой, отпадает досудебное соглашение сторон. Я думаю, что речь идет о стратегическом выборе потерпевшей стороны в ходе процесса. О форме, а не о содержании, поскольку вменять в вину злой умысел любому человеку может показаться чрезмерным. Речь идет о случайном происшествии. И, к счастью, пока еще не пришло никому в голову опровергнуть это.
Защита потребовала перекрестного допроса свидетелей в ходе судебного заседания и априорного оправдания бывшего капитана Франческо Скеттино по пункту обвинения в оставлении терпящего бедствие судна. Однако, помимо уголовного процесса, одновременно разворачиваются еще 4 гражданских, 2 из которых – иски о возмещении ущерба, а 2 других – трудовые споры. Сразу после кораблекрушения компания «Коста Конкордия» уволила бывшего капитана Франческо Скеттино с работы ввиду его несоответствия занимаемой должности и профнепригодности, а также предъявила ему иск о возмещении ущерба за нанесение урона имиджу компании. Со своей стороны, Скеттино предъявил встречный иск с требованием восстановить его в занимаемой ранее должности. Об особенностях судебного процесса по делу о кораблекрушении круизного лайнера «Конкордия» рассказал итальянский адвокат Рафаэле Рикарди.
В уголовном процессе Скеттино обвиняется в убийстве нескольких лиц при отягчающих обстоятельствах, и ему грозит по основному пункту обвинения тюремное заключение на срок 6 лет. К этому на усмотрение судьи могут добавиться еще дополнительные отягчающие обстоятельства. Вполне реально, что Скеттино может быть осужден, однако отбытие наказания в местах лишения свободы наступит только после окончательного вынесения приговора кассационным судом. Пока что речь идет лишь о процессе низшей судебной инстанции в отношении приговора, который он может подать апелляцию, а затем кассационную жалобу. В уголовный процесс был введен гражданский иск, поданный родственниками погибших в кораблекрушении. Следовательно, лично бывший капитан и компания «Коста Конкордия» в случае признания их виновными должны будут возместить материальный ущерб потерпевшим. Потерпевшим выступает на процессе также муниципальная администрация острова Джилья, потребовавшая возмещение ущерба в размере 40 миллионов евро.
А что вы можете сказать относительно трудового спора между бывшим капитаном и нанявшей его на работу компанией «Коста Конкордия»?
После происшествия с «Коста Конкордия» господин Скеттино был уволен за серьезные профессиональные недостатки. В свою очередь он подал иск с требованием восстановить его в занимаемой должности или же о возмещении ему материального и морального ущерба, нанесенного, по его словам, незаконным увольнением. Таким образом, в суде будут обсуждаться 2 встречных иска. Один его к работодателю, а другой работодателя к нему. По этому вопросу решение выносит кассационный суд, определяющий, к компетенции какого судьи относятся данные иски. Скорее всего, компетенция будет отнесена к тому же самому судье из Гроссетто. В связи с реформой рассмотрения трудовых споров к данному делу будет применена упрощенная и ускоренная процедура рассмотрения. Суть вопроса одна. Виновен ли господин Скеттино в случившемся и, в зависимости от этого, законным или незаконным было его увольнение?
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал итальянский адвокат Рафаэле Риккарди. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. На следующей неделе, 12 июля, в России отметят 70-летие со дня, по официальной советской версии, крупнейшего встречного танкового сражения Второй мировой войны между советскими и немецкими частями вблизи станции Прохоровка Белгородской области. В военно-исторических книгах даются самые разные описания этого сражения, приводятся удивительно разные данные о потерях с обеих сторон, от нескольких штук до сотен танков и самоходных орудий, и высказываются мнения, кто именно одержал победу в тот день, либо это вообще была ничья. На эту тему написаны сотни трудов и статей в энциклопедиях, сняты художественные фильмы. События под Прохоровкой стали одним из важных историко-пропагандистских мифов и советского, и нынешнего времени в России, и вроде бы почти никто не сомневается в том, что они, по крайней мере, произошли. Одно из немногих исключений – военный историк Борис Соколов. Главное, что я выяснил в беседе с ним, по его мнению и имеющимся у него данным, бой под Прохоровкой вряд ли заслуживает называться сражением, и уж тем более крупнейшим. Советская официальная историография всегда преподносила сражение под Прохоровкой как несомненную победу советской армии. Можно ли говорить о чьей-либо победе в этот день? Я знаком с мнениями, что это вообще была случайность. Немцы приняли за фронтальную контратаку маневр советских частей, которые просто хотели зайти в тыл совсем другим немецким соединением. А советские генералы якобы со своей стороны наступление, вот именно это, немецких танковых дивизий вообще проспали.
Действительно был советский контрудар под Прохоровкой, но немцы в этот день просто по случайности, они как раз не наступали на этом направлении. И, собственно, то, что обычно называют встречным танковым сражением под Прохоровкой, это можно, наверное, назвать сражение одной танковой роты дивизии «Лейбштандарт», которой командовал Рудольф Риббентроп, сын министра иностранных дел, и двух советских танковых бригад. Он сам встроился в советскую колонну и уничтожил 12 советских танков, за что ему потом дали рыцарский крест. А в остальном это было не встречное сражение, а советские атаки в основном отбивали немецкие штурмовые орудия и противотанковая артиллерия, а потом уже, так сказать, вели какие-то контратаки немецкие танки. Советский контрудар закончился катастрофическим результатом для армии Ротмистрова, ну и поддерживавшей ее 5-й гвардейской общевойсковой армии Жадова. Немцы безвозвратно потеряли только 3 танка, а всего порядка там 55 танков и штурмовых орудий поврежденными, а советские войска потеряли только безвозвратно 334 танка.
В самых разных источниках приводятся очень туманные цифры потери в технике, в первую очередь с обеих сторон. Откуда взялись вот эти цифры с большими нулями, в том числе, когда мы говорим о якобы потерях с немецкой стороны? Это были просто пропагандистские измышления, когда потом в 60-е, в 70-е начинали говорить о там десятках, а потом о сотнях уничтоженных единиц техники с немецкой стороны?
Это пропагандистские измышления, причем их всячески поддерживал сразу после сражения командующий 5-й гвардейской армии танковой Ротмистров и тогдашний представитель Ставки на Воронежском фронте Василевский. Поскольку Сталин очень был возмущен большими потерями 5-й гвардейской танковой армии и назначил специальную следственную комиссию Маленкова.
В СССР десятилетиями пропаганда утверждала, что советские танки Т-34 и его модификации в первую очередь всегда качественно во много раз превосходили немецкие. У меня в детстве была книга, которая так и называлась «Танки», издание 50-х годов. Таких книг тогда по линии Минобороны очень много издавалось, даже мемуары немецких или американских генералов. Ни про один немецкий танк в этой книге не было сказано ни одного хорошего слова. Если танк Т-34 или ИС-2 потом было совершенно невозможно, можно уничтожить. Отчего же такие потери?
К 43-му году более-менее на равных, допустим, с Т-34 мог сражаться немецкий модифицированный танк Т-4 с удлиненным 75-миллиметровым орудием. А с учетом лучшей оптики, лучшей подготовки экипажей, лучшей тактики, он, конечно, имел всегда преимущество над Т-34. Ну, а, скажем, конечно, бороться с пантерами или с тиграми Т-34 не могли на равных. Потом, в 44-м, как раз по опыту Курской битвы, где-то с марта 44-го, появилась модификация Т-34. Это Т-34-85, где более крупное 85-миллиметровое орудие появилось. Вот он более-менее еще мог бороться с «Пантерой» и вот с этим Т-4 модифицированным. Но с «Тигром», конечно, тоже не мог бороться. Но другое дело, что Т-34, они же стоили гораздо дешевле, чем «Пантеры» и «Тигры», их выпускали поэтому гораздо больше.
Если вспоминать Вторую мировую войну в целом, вот сравнивать ТТХ всей техники, советской, немецкой, американской, можно ли назвать, ну, хотя бы 3 лучших танка Второй мировой войны? Или все-таки сражались равные с равными?
А знаете, это очень трудно назвать лучший танк. То есть Т-34, он, наверное, лучший с точки зрения, ну, затрат, которые тратились на его производство, и тех боевых качеств, которыми он обладал, сравнительно с этими затратами. То есть, конечно, его превосходил любой тяжелый танк, но это и нормально. То есть тяжелые надо сравнивать с тяжелыми танками, там средние со средними. В принципе, вот «Пантеры» и «Тигры», они превосходили все остальные танки, в том числе и имевшиеся у союзников. Но союзники в основном уничтожали немецкие танки с воздуха.
Я помню, например, такой эпизод июля, кажется, 44-го года, сразу после высадки союзников в Нормандии, когда немецкий танковый ас Михаил Витман под Вилье-Бакажем уничтожил, кажется, на своем «Тигре» в одиночку 26 британских танков и самоходных орудий. Вы верите в эту историю?
Ну, это вполне возможно, потому что он же сражался со средними танками, которые не могли пробить его броню. Таких историй было полно и на Советском фронте. Ну, например, по-моему, 6 что ли, августа 43-го года, сразу после взятия «Орла» танковая армия «Рыбалка» попала в танковую засаду и десяток тигров уничтожил в короткий срок сразу 110 советских танков. Генерал Аркасовский пытался скрыть этот разгром, по-моему, 4-й, что ли, танковой армии, или 3-й, сейчас не помню. И он практически вывел ее из боя после вот этого разгрома. А в Ставку он доносил, что она, значит, еще вот завтра пойдет в бой и так далее. Это тоже был такой еще в царской армии способ раскидать потери, когда их на несколько дней расписывали. Но там донесли, очевидно, представители генштаба. И потом был приказ, где все, значит, генералов отругали за то, что они скрыли этот эпизод. Собственно, из этого приказа этот эпизод и известен.
Если говорить вообще о сражении под Прохоровкой как о таком знаковом событии в смысле советской военной исторической пропаганды, почему все-таки Прохоровка, а не какой-либо другое реальное сражение, где действительно была одержана такая внушительная победа путем, допустим, какого-то танкового прорыва, стало наиболее известно?
Здесь несколько факторов действовало. Во-первых, сразу после Прохоровки, ну, в этот день советские войска перешли в наступление на северном фасе дуги Курской. В общем, стало ясно, что немецкое наступление провалилось. Но, кроме того, это действительно была крупнейшая в Курскую битву концентрация советских танков на одном участке фронта. Плюс еще играла роль, что это происходило на Воронежском фронте, а там как раз действовал Хрущев, он был членом военного совета. То есть в его правление тоже этому фронту уделялось повышенное внимание. И Ротмистров, естественно, оправдываясь, утверждал, что он одержал великую победу, чтобы прикрыть свое поражение. Вот эти факторы, они сыграли вместе роль.
В эфире «Радио Свобода» был военный историк Борис Соколов. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 13 июля в Татарстане и некоторых других волжских республиках народный праздник Сабантуй. Обычно проводящийся в начале лета, по политическим причинам Сабантуй этого года был перенесен на середину июля. О значении этого праздника и о том, насколько по-разному воспринимают его простые люди и власти Татарстана, я побеседовал с обозревателем татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Сабантуй сегодня – это праздник народный или праздник с политической краской? Иногда складывается впечатление, что существует два Сабантуя. Один для руководства Татарстана, а другой для простых людей.
Так как я знаю этот праздник с детства и изнутри, хочу сказать, что сейчас этот праздник является такой искренней показухой. Зовут очень больших гостей всегда на Сабантуй, готовят им подарки, им позволяют участвовать в разных играх. Например, Ельцин разбил горшок, который, говорят, был уже разбит наполовину, чтобы ему просто было легче, и глаза ему плохо завязали. Но татары любят показать себя, татары любят вкусно угостить. Ментимир Шаймиев, первый президент Татарстана, у него любимое выражение «мы можем». Политическую окраску татары добавили этому празднику в последние годы, когда появилась возможность заявить о себе, например, какими-то культурными событиями. Естественно, руководство Татарстана хочет показать не недостроенные дороги, не благоустроенное жилье, а что-то такое, что у нас есть примечательное. Вот, например, Сабантуй.
Я помню, что и Владимир Путин из чана с Катыком монетку какую-то доставал, и удалось ему, естественно, это сделать, и Дмитрий Медведев какую-то подкову выковывал.
Будет еще в августе федеральный Сабантуй в Тюмени. В прошлом году федеральный Сабантуй был во Владивостоке. Это дополнительный источник финансирования из федерального бюджета. Опять-таки вернемся к дорогам, к медицине, к страховкам. Через это что-то получается. Но если есть путь получить деньги обратно путем такого красивого праздника федерального, почему бы и нет? Вот это Татарстан тоже освоил. Сабантуй в этом году был оставлен на то время, когда проходит универсиада. То есть очередная такая искренняя показуха.
Я так понимаю, что дата каждый раз произвольно устанавливается? Это не приурочено к какому-то дню?
Нет, не приурочено. Сабантуй праздник очень древний, не имеет отношения к религии. Очень многие народы в Поволжье его празднуют. В начале лета всегда в сельской местности, то есть очень редко в городе. Раньше традиционно Сабантуй уже прошел. Он проходит в начале июня. Казанский оставлен на это время, чтобы показать помогать гостям универсиады. Большой сабантуй подгоняется под какую-то большую дату. Деревенский народ отдыхает в начале лета. Весенние работы закончены, летние еще не начались. Есть какой-то короткий период, где можно собраться, отдохнуть. А так, конечно, даты очень плавающие.
За пределами Татарстана и России празднуют татарские диаспоры сабантуй?
Очень бурно. Последние годы везде. То есть это десятки городов. В каждой стране можно найти, где проходит сабантуй. Везде масштаб очень разный. Где-то люди собираются просто с друзьями, 50-100 человек, играют игры, общаются, угощают друг друга национальной едой, а где-то уже приезжают артисты и проводятся большие состязания, конные скачки, борьба национальная.
Кюреш?
Кюреш, да, совершенно верно.
Алсу, а лично для вас какие воспоминания с сабантуем самые приятные? Может быть, из детства?
У меня бабушка живет в районе, где был Борис Николаевич Ельцин, в Арске. И, естественно, все мои воспоминания детства связаны с сабантуями в этой деревне, в Арском районе, деревне Казанбаш. Было очень мило. Я почти каждый год выступала с какой-нибудь песней на татарском языке. Там даже не было микрофонов. То есть я выходила на середину этого майдана. Выходили все желающие. Моя единственная мотивация была там давали игрушки, какие-то фломастеры, то есть детям это безумно нравилось. И потом, сразу после этого концерта, я особо и не помню никакие состязания, мы уходили с нашей семьей на пикник.
Алсу, напоследок, не сможете ли вы спеть какую-нибудь татарскую песню из вашего детства, которая исполняется на сабанты?
Очень веселая песня о бабочке, о любви. Кубелле гүллерге кунса гүллер тибрәлем икән, кубелле гүллерге кунса гүллер тибрәлем икән, ул да мине сагынганда кубелегем түгәрәм.
Под чудесную песню о любви и бабочке на татарском языке в исполнении Алсу Курмашевой мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 8 по 14 июля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.